Часть третья. Глава первая. Абрам фон Хельрунг мощно выдохнул, не выпуская изо рта сигары. Широко расставив крепкие ноги и нервно подрагивая плечами, он наблюдал утреннюю толчью на тротуарах из окна своего каменного дома на Пятой авеню. Солнечный свет придавал его лицу с темными ложбинами морщин сходство с каменистым ландшафтом. Его глаза, обычно яркие, как у птицы, сейчас отдавали расплывчатой голубизной зимнего небосклона. «Беда!» — бормотал он. «Беда!»
«Бедой принято именовать последствия непредвиденной катастрофы!» — пропищал с дивана за его спиной Хайрам Уокер. «Я уже с самого начала предупреждал, что размещение экземпляра Т. Церихонэнсиса в монстрариуме...»
«Уокер!» — процедил монстролог сквозь стиснутые зубы. Он стоял у камина, как воплощение истинной ярости. «Заткнитесь!» Англичанин шумно шмыгнул носом. Рядом с ним сидел его ученик, Сэмюэль Посредственный, и злобно пялился на меня. Вся левая сторона его лица распухла. Не исключено, что я сломал ему челюсть. Во всяком случае, на это надеялся. Есть люди, которым с первого взгляда проникаешься искренней антипатией, без всякой своей на то воли. Думаю, я бы ненавидел его, даже если бы он уступил мне на балу.
«Не будем тыкать друг в друга пальцами. Это не решит проблему», — заметил доктор Пелт. Он изящно разместил свое большое костистое тело на козетке и пил кофе из чашечки, которая казалась игрушечной в его огромных руках. Коричневые капельки повисли на его пышных, словно кустусах.
«Верно», — согласился сэр Хайрам. «Прибережем обсуждение последствий кое-чьих действий до конца программы».
«Кое-чьих действий? О чем это вы?» — вскинулся Уортроп. «Я поступил абсолютно правильно».
«Вы привезли его сюда. Вы решили засунуть его в монстрариум. Это же ваш трофей, не так ли?»
Уортроп побледнел. Доктора, занимавшиеся им в Бельвью, настоятельно рекомендовали ему избегать всяческих нагрузок. Точнее, решительно прописали ему постельный режим. И хорошо, иначе увесистый бюст Дарвина с каминной полки полетел бы кое-кому в голову.
«Хайрам», — сказал он ровным голосом, — «вы бесхребетная особь, лишенная воли и подбородка. Помесь человека с губкой, а интеллект у вас, как у морского огурца, но я не сержусь на вас за это. В конце концов, человек не властен выбирать себе мать».
Пуговичные глаза Уокера стали еще больше похожи на пуговицы, его рот беззвучно задергался, губы приоткрылись, обнажая желтые кривые зубы. Лили рядом со мной подавила смех. Я не стал сдерживаться.
«Смейтесь надо мной, Уортроп, смейтесь сколько хотите! Посмотрим, кто услышит ваш смех, когда он будет доноситься с Блэквелл-Айленда!»
«Это вы во всем виноваты, фон Хельрунг!» — заявил монстролог старому австрийцу.
— Я? Почему я?
— Вы его пригласили.
— О, я уж думал, вы хотите сказать.
От этого человека толку, как...
Уортроп запнулся в поисках подходящей метафоры. Пелт предложил свой вариант.
— Как от козла молока.
— Джентльмены, прошу вас, — мягко корил их фон Хельрунг. — Мы здесь не для того, чтобы обсуждать достоинства доктора Уокера.
Плечи Лили ходили ходуном. Еще немного, и она рассмеется во весь голос. Я успокаивающе похлопал ее по руке.
— Что сделано, то сделано, — сказал монстролог из Аргентины, сосед Пелта.
Его имя Сантьяго Луис Морено Акоста Рохас было больше него самого. Доктор считал его безнадежным спорщиком и упрямцем, но даже он признавал авторитет Акоста Рохаса во всем, что касалось Т. Церихонэнсиса. Тыкать пальцами и перекладывать вину друг на друга не лучше, чем доить гипотетического козла. Утраченного этим не вернуть. А вернуть его мы обязаны, причем быстро. Перед нами две одинаково страшные возможности. Либо воры потерпят неудачу с украденным ими существом, либо, наоборот, преуспеют. Если оно сбежит, погибнут люди. Если нет, еще больше людей станут жертвами пагубной привычки к его яду.
— Вы не сказали о наихудшей возможности, — заявил Уортроп. — Его могут убить. —
Что ж, теперь мы знаем, зачем его похитили, — сказал Пелт. — Осталось только понять, кто.
— Преступные элементы, — фыркнул Окер с видом человека, сообщающего очевидное. — Мертвые кролики, скорее всего, если судить по ирландскому акценту, который описывал Уортроп.
— Ха! — каркнул фон Хейрунг. — О мертвых кроликах 70-х годов никто не слышал.
— Гоферы, — предложил Пелт. — Как по-вашему, Пеленор?
Монстролог напрягся. Он помрачнел так, словно Пелт бросил ему личное оскорбление.
— Гадать на кофейной гуще не в моих правилах. Возможно, мы имеем дело с бандой или даже двумя, судя по тому, что в процессе совершения преступления одному из бандитов выстрелили в затылок. Однако нельзя упускать из виду и то, что всякий, у кого найдется 20 свободных долларов и 10 минут, чтобы дойти до 5 углов, может нанять там сколько угодно распоследних негодяев для этой или любой другой работы, причем без всяких знакомств в криминальном мире.
На нас он не смотрел. Его взгляд был устремлен в пустые глаза Дарвина. Пальцем он гладил своего героя по мраморному носу.
Так что главный вопрос не в том, кто или почему, а как. Как эти безграмотные бандиты прознали о сокровище, хранящемся в святая святых комнаты с замком?
Вопрос повис в воздухе. Фон Хеллерунг сразу понял его подоплеку, и его обширная, точно обочёная грудная клетка раздулась так, что с жилета едва не посыпались пуговицы. Сдвинув губы, будто собираясь свистнуть, он все же воздержался от отповеди, ожидая, когда Уортроп закончит.
«Доктор фон Хеллерунг поправит меня, если я ошибаюсь в подсчетах, но, по-моему, всего 6 человек знали о той особой презентации, которую я готовил для этого совета. Один из них мертв, остальные в этой комнате».
Акоста Рохас вскочил, точно ужаленный. Ножки его стула заскребли по паркету.
«Я глубоко оскорблен подобными подозрениями».
«Разве предать доверие не более оскорбительно, чем намекнуть на такую возможность?» — парировал Уортроп.
«Ну, не надо спешить с выводами, майн фройнд», — запротестовал фон Хеллерунг, размахивая перед собой пухлыми руками. «Мы все здесь люди почтенные, ученые, а не искатели выгоды». «Ничего удивительного», — объявил Окер во всеуслышание. «Созерцание худших сторон природы извратило его восприятие природы человеческой».
«Избавьте нас от ваших банальностей, Окер!» — воскликнул доктор. «Все мы здесь изучаем самые совершенные творения природы, но это не имеет отношения к делу. Разум ни хороший, ни плох сам по себе. Почему же тогда им обладают не все люди?» «Думаю, что Адольфа из числа возможных предателей можно исключить. У него не было мотива. Он 60 лет имел доступ к любым сокровищам, большим и малым, и ни разу не попытался извлечь из этого выгоду».
«По мне, так наиболее вероятный подозреваемый и есть самый очевидный», — сказал Пелт. «Тот тип, Мэттерлинг или его таинственный наниматель. Вряд ли они обрадовались, когда вы отклонили их предложение. А уж приехать за вами в Нью-Йорк и вызнать место пребывания Теца Рихоненсиса для них труда не составило бы».
Тут заговорил я. «Невозможно, Мэттерлинг в Лондоне».
«А вы откуда знаете, что он именно там?» — спросил Акоста Рохас, подозрительно прищурившись.
«Ему больше некуда было податься», — ответил я уклончиво.